эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 января, сейчас Сухумирск, инвалид Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. В нашем выпуске президент Грузии выразил готовность к сотрудничеству с правительством Бедзина Иванишвили, а сам Бедзина Иванишвили в очередной раз заявил о важности амнистии для бывших чиновников. Итоги года в Армении и Азербайджане – особенности празднования Нового года в многонациональной России. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии повстанцы атаковали армейскую базу в провинции Идлиб. В Кот-д'Ивуаре объявлен трехдневный траур в связи с гибелью десятков людей в результате давки у городского стадиона в Абиджане. Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила законопроект, направленный на предотвращение фискального обрыва. В Сирии повстанцы, противостоящие режиму президента Башара Асада, атаковали армейскую базу в провинции Идлиб на северо-западе страны. Штурм авиабазы вблизи города Тавтанас начался сегодня утром, сообщил руководитель базирующейся в Лондоне группы сирийских правозащитников Рами Абдул-Рахман. Ранее бойцы вооруженной оппозиции уже пытались захватить этот объект, но их действия были безуспешны. В среду в Сирии от 30 до 50 человек погибли и еще десятки получили ранения при авиаударе правительственных сил по бензозаправочной станции в городе Малиха к юго-востоку от Дамаска. Силы вооруженной оппозиции называют правительственные ВВС своей главной угрозой. В ходе внутреннего конфликта в Сирии погибли почти 60 тысяч человек. Об этом говорится в докладе, подготовленном ведомством ООН по правам человека, который готовился 5 месяцев. Как заявила глава ведомства Неви Пиллей, в докладе приводится список убитых в период между 15 марта 2011 года и 30 ноября 2012. В Кот-д'Ивуаре объявлен трехдневный траур в связи с гибелью десятков людей в результате давки у городского стадиона в Абиджане. В списке жертв 61 человек, большинство погибших – дети и подростки не старше 15 лет. Давка произошла рано утром во вторник на небольшой улице, по которой горожане возвращались со стадиона, где устраивался новогодний фейерверк. По словам некоторых очевидцев, панику спровоцировала группа подростков, которые, размахивая ножами, начали отбирать у прохожих мобильные телефоны. Высказывается также версия, что давка произошла по вине полицейских, не сумевших правильно распределить проход людей по улицам. Президент страны Алассан Уатара назвал случившееся национальной трагедией. Похожая трагедия произошла в столице Анголы Луанде. Не менее десяти человек погибли, около 120 были ранены в результате давки, возникшей у входа на стадион, где должна была пройти праздничная церковная служба. Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила законопроект, направленный на предотвращение фискального обрыва. В ходе состоявшегося во вторник в Палате представителей голосования документ поддержали 257 законодателей, 167 высказались против. Теперь подпись под законопроектом должен поставить президент Барак Обама. Одобренный конгрессменами документ продлевает действие налоговых льгот для большинства американцев, а также откладывает на 2 месяца вступление в силу согласованных ранее мер бюджетной экономии. Именно начало действия этих мер при одновременном истечении срока налоговых льгот с 1 января и назвали фискальным обрывом. Он, как предупреждали экономисты, имел бы негативные последствия не только для США, но и для всей мировой экономики. Президент Обама, комментируя исход голосования в Конгрессе, сказал, что достигнутое соглашение делает налоговую систему страны более справедливой.
Эхо Кавказа. Новости.
Французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» сегодня опубликовал 64-страничный выпуск комиксов о жизни пророка Мухаммеда. О соответствующих планах редакции в выходные сообщил шеф издания Стефан Шарбунье. Официальный представитель французского правительства Наджат Вало Белькасем, комментируя намерения сотрудников журнала в интервью телеканалу «Франс-2», отметил, что сейчас нет никакой необходимости подливать масло в огонь. После того, как в сентябре журнал опубликовал серию карикатур на пророка Мухаммеда, во многих странах прошли сопровождающиеся беспорядками протесты мусульман. Некоторые французские и зарубежные представительства по соображениям безопасности были временно закрыты. Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил политических оппонентов в распространении лжи и непроверенных слухов о состоянии здоровья президента Уго Чавеса. 11 декабря Чавес, который борется с раком, перенес четвертую за последние 18 месяцев операцию на Кубе. С тех пор он не появлялся на публике. Возникли предположения, что венесуэльский лидер не сможет вернуться в страну к намеченной на 10 января церемонии его инаугурации на новый президентский срок. По словам Мадуро, в течение трех последних дней он дважды навещал Чавеса в кубинской клинике. «Президент в полной мере осознает всю сложность своего состояния после операции», — сказал Мадуро, не приводя других подробностей, касающихся здоровья Чавеса. В Индии адвокаты отказываются защищать шестерых обвиняемых в групповом изнасиловании в Дели 23-летней девушки, скончавшейся на прошлой неделе от полученных травм в больнице Сингапура. Речь идет о 2500 адвокатов, зарегистрированных в суде, где в четверг должны начаться слушания по этому делу. «Мы считаем аморальным для себя защищать этих насильников», — сказала одна из судей. Решение юристов означает, что адвокатов обвиняемым должно будет назначить правительство страны. Жестокое нападение на девушку шокировало нацию. По стране прокатилась волна выступлений с требованием приговорить обвиняемых к смертной казни. Пятерым арестованным, как ожидается, предъявят официальные обвинения в изнасиловании, убийстве и похищении человека. А следствие, судя по всему, будет ходатайствовать о смертном приговоре. Шестой арестованный несовершеннолетний, ему грозит 17 лет тюрьмы.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность к сотрудничеству с правительством Бедзина Иванишвили. В новогоднюю ночь он предложил политическим оппонентам программу из 5 пунктов. На темы работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Перед перечислением 5 пунктов плана совместного действия с правительством Бедзина Иванишвили президент Грузии Михаил Саакашвили нарисовал почти апокалиптическую картину. По его оценкам, после прихода новых властей страна стала катиться вниз по спирали, и теперь она у пропасти, потому что налицо разрушение государственных демократических структур. Михаил Саакашвили подверг правительство критике за безответственные шаги, в результате которых безопасность граждан оказалась под угрозой. По его подсчетам, потери около 20 тысяч рабочих мест. В новогоднем обращении президента несколько раз прозвучали слова «хаос», «гражданское противостояние», «репрессия» и прочие выражения, которые большинство людей, особенно в новогоднюю ночь, не хотелось бы ни слышать, ни произносить. Тем не менее, президент заявил, что у него есть рецепт, который позволит стране избежать мрачной перспективы. Это конкретный план спасения, состоящий из 5 пунктов.
Таким образом, я протягиваю руку сотрудничества правительству Грузии. Надеюсь, что я, как лидер оппозиции и в то же время президент и лидер правящей партии, сможем подняться выше себя ради спасения будущего страны и народа.
Михаил Саакашвили постарался быть самокритичным. Обозначив первым пунктом прекращение с обеих сторон агрессивной риторики, президент отметил, что это касается и его. Далее последовал призыв прекратить аресты бывших должностных лиц, объединить усилия для того, чтобы воспрепятствовать срыву интеграции страны в НАТО и ЕС, прекратить атаки на органы местного самоуправления. И здесь президент вновь не удержался от резких оценок.
В стране эти политически мотивированные агрессивные банды безнаказанно нападают на демократические институты, не остается места для экономического развития и трудоустройства.
Для спасения ситуации Михаил Саакашвили предложил организовать большую международную инвестиционную конференцию, которую премьер и президент проведут совместно. Предложение президента премьер-министр Бедина Иванишвили расценил как признание поражения лидером национального движения.
Процесс закончился, этот человек тоже почувствовал это.
При этом оба лидера по-прежнему не произнесли имен друг друга. Поведение первых лиц страны вызвало неоднозначные оценки грузинских экспертов. Многие остались недовольны тоном и оценками Михаила Саакашвили. Эксперт Сосугал Умашвили, предложенный президентом план, назвал очередным пиар-ходом, рассчитанным на западных партнеров, и расценил как попытку защитить своих однопартийцев.
Михаил Саакашвили осознает себя лидером оппозиции, бывшей правящей партии, но не президентом, который должен заботиться не только о собственной команде, но и о благосостоянии всей Грузии.
Галумашвили не видит ничего нового в плане президента и прогнозирует его провал, причиной которого называет манеру Михаила Саакашвили жестоко и нелицеприятно отзываться о политических оппонентах. В свою очередь политолог Ника Читадзе считает, что обе стороны не гнушаются прибегать к языку ненависти. Тем не менее, он положительно оценивает послание президента и считает, что члены правительства Бедзины и Иванишвили должны согласиться на его предложение.
Обе стороны должны взять ответственность за избежание политической конфронтации, которая оказывает дурное влияние на общество. Когда от грузинской мечты и их сторонников слышны призывы о том, что режим Саакашвили должен извиниться, а потом они подумают о прощении, это просто неприемлемо.
Послание президента и ответ премьер-министра стали темой для обсуждения в грузинских социальных сетях. Яростные защитники обеих политических сил упрекают друг друга за высказывания лидеров. Что это было? Поздравление или проклятие от президента? Неужели ему не стыдно? Спрашивают самые активные пользователи, которые в первые же часы Нового года успели оставить свои комментарии в социальных сетях. От праздничного стола оторвались и сторонники президента. Вы утешаетесь поздравлениями премьер-министра? Министра, кому они нужны? Пусть он сделает то, что обещал народу, а потом поздравляет. Что касается предложения Михаила Саакашвили совместно провести экономический форум, то остается неизвестным, примет ли его Бедина Иванишвили. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили 1 января в очередной раз заявил о важности амнистии для бывших чиновников. Однако пока ни парламент, ни правительство над законопроектом работу не начали. Между тем, мнения по поводу необходимости амнистии в обществе разделились. На темы работала Нуна Суварян.
Тема амнистии для бывших чиновников с подачи премьер-министра стала основной в эти новогодние дни. Очередное заявление по этому вопросу Бедзина Иванишвили сделал вчера.
Система уже и насилие разрушилась. Теперь мы должны суметь простить тех людей, которые сознательно или бессознательно содействовали и создавали эту систему. Придумать что-то вроде амнистии, чтобы и они могли достойно жить в нашем обществе.
После прихода к власти нового правительства на допросы были вызваны десятки чиновников, многие оказались под арестом. Громкие процессы вызвали обеспокоенность европейских и американских дипломатов, которую они не скрывали. Не исключено, что давление Запада заставило грузинских политиков заговорить о необходимости создания документа, который снимет ответственность хотя бы с части чиновников предыдущего правительства. Какие категории чиновников попадут под будущую амнистию, пока никто не знает. Говорить о каких-то деталях председатель парламентского комитета по правам человека Экабеселия затрудняется. По ее словам, работа над соответствующим проектом начнется в ближайшем будущем.
Пока это только идея, инициатива, чтобы был создан документ, который предусматривает политическую амнистию, правовой и политический акт, согласно которому чиновникам низкого ранга, возможно, будет прощен незначительный простительный правовой проступок для того, чтобы не было массовых арестов. Уже выяснилось, что все люди, работающие в системе Саакашвили, были включены в разного рода преступные схемы.
По словам Аки Басселия, массовые задержания не в интересах страны, но давать кому-либо гарантию неприкосновенности в обход закона, безусловно, нельзя. Именно поэтому будет создан законодательный акт, который и разрешит правовую коллизию. Басселия утверждает, что такая практика принята в мире. А вот политический обозреватель Михаил Тавхелидзе в создании такого документа необходимости не видит.
Он и его правительство заняты сведением персональных счетов Иванишвили с членами бывшего правительства. Он должен это просто прекратить делать. Судя по тому, как я понимаю его логику, он пытается сделать так, чтобы в национальном движении чиновники низкого ранга потеряли лояльность к лидерам партии, да, которые в свое время были чиновниками высшего ранга в правительстве. Месседж простой, да, типа, ребята, я вам все прощаю, вы главное сдайте ваших начальников, вот и все.
В отличие от Тавхелидзе, политолог Хатуна Лагазидзе инициативу премьер-министра считает разумной. Она говорит, что аресты пары десятков чиновников вполне удовлетворит жажду мести или справедливости, как предпочитают говорить сторонники грузинской мечты. Но ситуация может измениться, если аресты не прекратятся.
Когда это коснется наших соседей, родственников, знакомых, это вызовет агрессию со стороны общества. Может, это и будет происходить во имя закона, но мы фактически вернем тот же режим тотального страха, который был во время национального движения. Чтобы исключить эту возможность, амнистия – единственный реальный шанс. Это признак того, что общество, как и политический спектр, за последние 9 лет повзрослело.
Между тем, как говорят в Минюсте и главной прокуратуре Грузии, в ведомство продолжают поступать жалобы граждан на действия госслужащих. Как будут урегулированы эти вопросы в случае принятия документа о политической амнистии? Ответа на этот вопрос пока нет. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем подводить итоги ушедшего года. Вчера мы подробно рассказали о внутриполитической борьбе в Грузии, которая фактически продолжалась весь год и закончилась убедительной победой коалиции «Грузинская мечта» на выборах и назначением на должность премьер-министра страны Бедзины Иванишвили. А какие события можно назвать главными для других государств Южного Кавказа? Кого можно считать в Азербайджане и Армении героем года и антигероем? Эти вопросы я задал своим собеседникам, экспертам из Баку и Еревана. Слово бакинскому эксперту Азаду Исазаде.
В данной геополитической, серьезной политической обстановке, конечно, прекращение Габалинской РЛС, непродление договора, это может быть довольно серьезным событием 2012 года. То есть фактически мы в этом году будем свидетелями, когда последний российский солдат покинет территорию Азербайджана. Но этот вопрос еще такой дискутабельный. Для внутриполитического, в принципе, относительно такого спокойного, вялотекущего процесса в течение года, вдруг под занавес вот эти скандалы с коррупцией в парламенте, с видеоролик и так далее, и последующие события, конечно, очень сильно изменили внутриполитическую ситуацию, и тоже можно было бы расценивать как главное внутриполитическое событие года. Отсюда и, наверное, главные герои и антигерои года. Это, конечно, участники этих видеороликов. Они стали наиболее обсуждаемыми и, скорее всего, не по своей воле фактически взорвали относительно тихую, заболоченную ситуацию в Азербайджане и активировали общество.
Так считает Азад Исазаде. А директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев среди нескольких важных событий также обратил внимание на скандал вокруг бывшего депутата парламента Азербайджана Гюляр Ахмедовой. В бакинских средствах массовой информации был распространен видеосюжет о том, как бывший ректор Азербайджанского международного университета передает Гюляр Ахмедовой крупную сумму денег якобы для избрания депутатом парламента. Затем парламент Азербайджана распространил официальное сообщение об отказе депутата Ахмедовой от депутатского мандата. Слово директору информационного агентства «Туран» Мехману Алиеву.
Год был напряженным во всех отношениях, и это было главным образом связано с тем, что азербайджанское правительство, как считают на Западе, не выполняет обязательства, которые оно взяло перед различными организациями. И самое главное – это обязательство по Хельсинскому заключительному акту 1975 года. И основные события как раз-таки разворачивались вокруг этого, то есть была очень жесткая и резкая критика со стороны европейских институтов. Это было видно и на Евровидении, и во время международного форума интернета в Баку осенью этого года. А также это проблемы, связанные по логике правительства между СОКАР, вообще правительством Азербайджана и британской компанией British Petroleum. Это и решение Парламентского собрания Европы по политзаключенным в Азербайджане. Это и подготовка доклада мониторинговой группы ПАСЕ, которая будет рассмотрена в январе этого года Парламентской ассамблеи по Азербайджану. И, конечно же, главное событие – это так называемый Гюляргейт. Это информация, слышавшая о том, что места в парламенте Азербайджана продавались на достаточно высоком уровне. И вот этот скандал, он стал основным в политическом событием года. И он пришелся на конец года, и я считаю, что он будет продолжен в предстоящем году. И главной персоной, наверное, можно сказать, это бывший депутат парламента от партии Азербайджан Гюляр Ахмедова, который стал главным персонажем этого скандала. То есть она была посредником продажи депутатских мандатов между президентской администрацией и конкретными лицами. Факт, что она стала как бы вот такой главной героиней, может, отрицательной, естественно, но она как бы всколыхнула год наш политический. Положительных героев пока у нас нет, но я надеюсь, в этом году появится, наверное.
Мехман, в целом, если говорить о прошедшем годе, отношения между официальным Баку и Западом ухудшились или улучшились?
Конечно же, ухудшились. Они вообще-то ухудшались, начиная после президентских выборов 2008 года. Я думаю так, что от Ильхама Алиева ожидали, что второй президентский срок, он начнет формы, которые были обещаны еще в первый президентский срок, но разговор не получался, и с 2009 года отношения стали ухудшаться. Сначала в такой скрытой форме, потом перешли как бы в открытую форму.
Говорил Мехман Алиев. В Армении в мае прошли парламентские выборы. Политолог Александр Искандарян именно их назвал главным событием года для страны.
В результате этих парламентских выборов я бы сказал, что поменялась политическая палитра Армении. В Армении теперь по-другому построена политика. Впервые в истории Республики Армения все сколько-нибудь существенные политические силы Армении вошли в парламент. Все партии, которые есть, повторюсь, сколько-нибудь существенные, они представлены в парламенте. И если можно так выразиться, то политика ушла с улиц в парламент. До этого характерно для Армении были уличные протесты, демонстрации, митинги. Вот эта перекошенность политической системы, которая возникала из-за того, что большие части, куски, так сказать, оппозиции, которых поддерживала какая-то часть населения, не было в парламенте. Вот это изменилось в мае. Главной персоной года, на мой взгляд, является Серж Саргсян, президент Армении. И не только потому, что он просто вот президент, он и был раньше. Но на этих парламентских выборах, после того, как республиканская партия Армении победила их с большим отрывом от всех конкурентов, и она имеет теперь, ну, в коалиции с миноритарной партией, которая называется «Страна законности», республиканская партия имеет большинство в парламенте. И это, ну, в общем, предопределило, на мой взгляд, результаты выборов президентских. Они будут в этом году. Ну, в общем, Серж Саргсян показал свои политические мускулы. И в этом смысле Серж Саргсян – персона года. Антиперсона года я бы назвал Гагика Царукяна, главу второй партии Армении, которая называется «Процветающая Армения», который показал очень серьезную возможность, способность к борьбе на парламентских выборах. «Процветающей Армении» удалось набрать порядка 30% парламента голосов. И это, в общем, очень немало. Значительная часть электората голосовала за них, и была конкурентная избирательная кампания. И вот буквально в последние дни прошлого года, вопреки всем надеждам, которые были в обществе, Гагик Царукян отказался участвовать в выборах президентских. Очевидно, были какие-то кулуарные договоренности, очевидно, он посчитал, что ему трудно будет сражаться с Сергеем Саргсяном, но в результате этого те президентские выборы, которые предстоят, они будут, ну, выражаясь вежливо, малоконкурентными.
Говорил Александр Искандарян. Ереванский политический эксперт Степан Григорян обращает внимание на успехи Армении во внешней политике.
Армения достаточно активно работала с Европой последний год. И здесь, конечно, роль президента очень большая, и это очень позитивно. Мы даже подписали с Европой договор об облегчении виз с Европейским Союзом. И здесь, безусловно, президент в позитивной роли играет очень, потому что для Армении, я думаю, это очень важно с европейскими институциями активно работать, чтобы такого перекоса во внешней политике не было бы в одну сторону. Второе, ну, антигерой я бы даже так не определил, буквально антигерой, но, конечно, были большие разочарования в том, что от партии «Процветающая Армения» ее лидер Гагик Царукян не выдвинулся кандидатом в президенты. То есть это партия, которая так интригу весь год держала, что вот они будут главной силой оппозиционной президентской гонки. В 2014 году в феврале будут армянские президентские выборы. Но вот в декабре прошлого года Гагик Царукян объявил, что не будет участвовать в выборных процессах, и вообще его партия в этом не будет участвовать. Вот это главное разочарование для гражданского общества Армении было.
А были ли герои в Армении?
Непростое дело управлять нашими странами в переходном период. Я все-таки героем бы назвал, да, президента Армении Сергея Саркисяна. Очень важный фактор, связанный с тем, что вот это европейское направление нашей внешней политики очень активно развивалось. Ну и очевидно, как это при построении властной вертикали у нас ясно, что эти импульсы шли лично от президента.
Так считает ереванский политический эксперт Степан Григорян.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», продолжаем наш выпуск. Средства массовой информации на постсоветском пространстве, особенно в России, продолжают обсуждать круглую дату. 22 декабря прошлого года исполнилось ровно 90 лет со дня образования Советского Союза. Особенно популярной и обсуждаемой в российском сегменте интернета стала статья анонимного автора в «Красноярской газете». На эту публикацию обратил внимание и наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
На постсоветском пространстве, конечно, не осталось незамеченным 90-летие образования СССР. Сегодня в Рунете развернулось активное обсуждение опубликованных в ряде российских СМИ перепечаток и кратких изложений статьи, которая появилась в «Красноярской газете» под заголовком «Докопаться до правды» или «Кто и зачем переписывает историю». Судя по всему, она была приурочена именно к 90-летию СССР. Согласитесь, что не очень часто выступление в региональной прессе Российской Федерации привлекает такое внимание. Хотя тема отнюдь не новая. Мне и в прежние годы доводилось и читать, и цитировать в своих статьях подобные этому обзоры учебников истории, издающихся в постсоветских странах. Но если раньше я неизменно разделял точку зрения авторов этих обзоров и смеялся вместе с ними над тем, что называется национальной кичливостью, то на сей раз мое отношение к обзору, он, кстати, не повторяет предыдущие, а приводит новые перлы, не столь однозначные. Анализ 180 школьных учебников, издаваемых в странах СНГ, пишет неназванный автор статьи в сибирском издании, показал, что за исключением Белоруссии и Армении в школах преподается националистическая история, основанная на мифах. Обоснование древности национальной истории и автохтонности современной нации в школьных учебниках доходит до анекдотических размеров. Так, в азербайджанских учебниках предки азербайджанцев объявляются современниками шумеров. Вместе с тем не могу согласиться с автором обзора, когда начинаю чувствовать в его подходах бессмертные двойные стандарты, а именно, он явно относится к весьма распространенной категории россиян, которые искренне полагают, что вообще присоединение чужих земель плохо англичанами, французами, испанцами, турками и другими, а вот когда то же делала Россия, это было исключительно прогрессивное явление. Один из сегодняшних комментаторов публикации на «Иа Регнум» пишет, мне кажется, совершенно верно. Главная ваша ошибка в том, что отсчет истории вы начинаете с момента образования СССР, а до него, значит, был вакуум или хаос, или большой взрыв. Другой рассуждает, все, что написано в этих учебниках, больше похоже на правду, чем старая песня про братскую дружбу народов. Никто же не голосит, что турки нам братья навек. Чем от них отличаются чеченцы, азербайджанцы, туркмены и тому подобное? Хотя встречаются и немало ностальгирующих. В 91-м дураками были, прогорланили великую страну. Вместо реформ тупо развалили державу. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуме, в Цхинвале и Тбилиси, 21 час 29 минут. Во второй части нашей программы рубрика «Некруглый стол». На этот раз мы говорим с экспертами из Тбилиси, Баку и Еревана о футболе, а именно об идее первенства СНГ. А сейчас выпуск региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Грузия официально приступает к председательству в ГУАМ с 1 января 2013 года. Как сообщила глава МИД Майя Панджакидзе, Грузия приняла на себя председательство на заседании Совета министров иностранных государств, которое прошло 7 декабря в Дублине в рамках министериала ОБСЕ. В период председательства ГУАМ Грузия попытается расширить это объединение. Планируется, что Южная Корея станет страной-партнером организации. Мы также планируем расширение отношений не только на уровне министров иностранных дел, но и на уровне отраслевых министерств и парламентских групп, заявила Панджакидзе. Председательство в ГУАМ в этом году Грузии переходит от Азербайджана, сообщает информационный портал «Грузия онлайн». Семьям грузинских миротворцев, погибших в Афганистане при выполнении служебных обязанностей, будет назначена пожизненная пенсия, заявил президент Михаил Саакашвили 1 января в ходе встречи с военнослужащими грузинского контингента в афганской провинции Гельмент. Кроме предусмотренной законодательством компенсации, семьям погибших в Афганистане грузинских миротворцев будет назначена пожизненная пенсия, заявил Саакашвили, добавив, что соответствующий законопроект рассмотрит парламент. Сроки рассмотрения законопроекта и размер пенсии пока не сообщается, сообщает интернет-портал «Кавказ». Одновременно стало известно, что с января 2013 года повышается зарплата грузинских миротворцев. По решению премьер-министра Бедзина Иванишвили, зарплата рядового составит 1000 долларов вместо 715 долларов, капрала – около 1040 долларов, ранее 780 долларов, младшего сержанта 1080 долларов, 845 долларов, старшего сержанта 1157 долларов вместо 975 долларов. Этим же распоряжением увеличена зарплата среднего и старшего офицерского состава, передает Грузия онлайн. Грузинские военные участвуют в международной операции в Афганистане с ноября 2009 года. Грузия стала вторым вместе с Австралией государством, не являющимся членом НАТО и представляющим самый крупный военный контингент. В Адыгее отмечается День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах в столице республики. На мемориале у Майкопского гарнизона прошел траурный митинг, участниками которого стали ветераны 131-й мотострелковой бригады, родные и близкие погибших, представители власти, казачества и духовенства. Память воинов, погибших в локальных конфликтах, отмечается в Адыгее в этот день ежегодно, начиная с 1996 года.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, 21 час 33 минуты. У микрофона Олег Усов. Переходим к рубрике «Некруглый стол». Воспользовавшись тем, что политики, как и большинство простых граждан, в эти дни еще отдыхают, событий не так много, мы решили в рубрике «Некруглый стол» поговорить о спорте. И вы выбрали тему, которая, я уверен, представляет интерес для всех любителей футбола на Кавказе. В конце прошлого года была заявлена идея создания чемпионата СНГ. Наши сегодняшние собеседники – спортивные эксперты из Тбилиси, Баку и Еревана, Илья Мчедлишвили, генеральный секретарь Союза ветеранов футбола Грузии, Махир Рустамов, главный редактор газеты «Футбол плюс», Армен Никогасян, спортивный обозреватель газеты «Армянское время». Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Все на линии. Идея создания первенства СНГ исходила от довольно влиятельных и не только в спорте лиц в России. Это главы «Газпрома» Алексея Миллера, президента ЦСКА Гейнера, президента «Зенита» Александра Дюкова, главы российской футбольной премьер-лиги Пряткина, а руководителем оргкомитета избран Валерий Газаев, один из самых искушенных футбольных специалистов в России. Идея очень быстро приобрела сторонников и противников, в том числе и в национальных федерациях стран СНГ. Против первенства СНГ уже выступили глава Федерации футбола Украины Анатолий Коньков, президент Федерации футбола Грузии Звяд Сеченава. Не поддержал идею генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Алихан Мамедов. Но здесь позиция не такая однозначная, я попрошу об этом сказать нашего гостя Махира Рустамова. А в Россию идею проведения первенства СНГ по футболу раскритиковал министр спорта Мутко, назвав инициативу Миллера между собойчиком и ложной целью. А вот Федерация футбола Армении поддержала эту идею. Аргументы за и против, естественно, разные. Вот я и предлагаю нашим гостям обсудить их сегодня в рамках нашей рубрики. Первый вопрос мы нашему собеседнику из Тбилиси, генеральному секретарю Союза ветеранов футболистов Грузии Илье Мчедлишвили. Скажите, пожалуйста, Илья, как заявил Звяд Сеченава, Национальная федерация Грузии выступает за усиление внутренних соревнований. Вместе с независимостью Грузии, независимость футбольной федерации также является одним из главных достижений нашей страны, отметил Сеченава. Ну, мне кажется, кто очень того хотел, тот прочитал в этом ответе политическое заявление. Мы не члены СНГ, мы находимся в очень плохих отношениях с Россией, а потому не хотим иметь с ней дела, в том числе и в футболе. Как вы считаете, не вредит ли здесь политика футболу? И так ли это вообще? К сожалению... Да, Илья, вы нас слышите? Кто-то у нас сорвался, наших гостей. Да, пожалуйста, говорите.
Это моя субъектность. Я лично думаю, что это будет очень хорошо, если Грузия примет участие в СНГ.
Но понятно, что по крайней
мере... Я лично так думаю. Да. Это мое субъективное. Но... Я лично думаю, что это будет хорошо. Это улучшит наши и отношения, и футбол лучше будет.
Но, Илья, по всей видимости, Грузия все-таки не примет участие в первенстве, ну, даже если он и будет.
Ну, это, наверное, Федерация футбола вам так сказала, да?
Да, это было официальное заявление главы Федерации.
Это заявление, наверное, Сеченава, да?
Да, конечно, да.
Ну, я лично так думаю, это мое субъективное.
А я вот напомню вам, Илья, что... Спасибо. Я напомню, что сборная СНГ уже весь существовала в 92-м году прошлого века, и она приняла участие в первенстве Европы. Вот в составе той сборной играл Кахабер Цхададзе. И вот утверждаю, что тогда тренер сборной СНГ Бышевец сказал ему: «Хочешь попасть на Евро-92? Переезжай в серьезную команду. Лучше всего в Россию». Но тогда Цхададзе провел уже две игры за сборную Грузии против Литвы и Молдовы. Но, понимая, что в ближайшие годы перспективы грузинской сборной туманы, он последовал все-таки пожеланиям Бышевца. Вот мне кажется, этот пример показателен. Вопрос Баку Махиру Рустамову. 11 декабря генеральный секретарь Азербайджанской футбольной федерации Алихан Мамедов сказал, что участие азербайджанского клуба в этом турнире находится под вопросом. Но ведь Азербайджан — это член СНГ, участник многих промосковских союзов. Почему Баку против первенства СНГ?
Вы знаете, я думаю, что это неприемлемая идея для нашей республики, для нашего футбола. И есть очень много причин, которые заставляют нас воспринимать эту идею. И вот я сейчас могу перечислить. Во-первых, вы уже напомнили, что наш главный секретарь нашей федерации выступает в эту идею. Вы знаете, мы сейчас находимся, я так думаю, и, по-моему, это мнение вообще очень такой больших аналитиков. Мы сейчас находимся в первой пятерке по уровню чемпионата, по силе чемпионата и по уровню клубов. Наш чемпионат сейчас активно развивается. Очень много капиталовложений сейчас в уровне нашего чемпионата, в уровне нашего чемпионата, наших и кубка, и чемпионата. Поэтому мне сейчас не нуждаемся в чемпионате СНГ. Наш чемпионат довольно сильный, да, довольно качественный наш футбол. И мы в бассейне наш, вы знаете, наш чемпион Азербайджан Нефти выступал в группе Лиги Европы. И поэтому это первый вопрос. А с другой стороны, вы знаете, что мы имеем так конфликт. Мы имеем конфликт с Арменией. Пока что этот конфликт не решен. Поэтому как мы будем состязаться с клубами Армении в одной лиге?
Махир, еще в советское время был конфликт, и тогда Арарат и Нефчи каким-то образом выступали в лиге. Я думаю, да, это проблема очень серьезная.
В нейтральных полях, по-моему, не играли. Последний чемпионат ЕСС.
Да.
Даже они играли в нейтральных полях. Это же не имеет значения. Как мы будем... Если мы должны играть с ними у себя в выезде. Но если не будем так играть, какое место на теме чемпионат, какой кубок, этот турнир?
Да. А вот Илья Чедришвили, вот может быть, все-таки прав Сеченава, который утверждает, что надо национальный чемпионат укреплять, вот как в Азербайджане. Как вы считаете, Илья?
Махир, извините,
это вопрос Илье.
Хорошо.
Да, Илья, продолжайте.
Вы знаете, наш чемпионат сейчас первый клуб закончился. Так что надо, конечно, улучшить и состояние, и чемпионат улучшить. Ну, а это игра, мешает что-нибудь? Я думаю, надо собраться, провести совещание и семинар, составить устав, показать это самое.
Спасибо, Илья, спасибо. Вы сторонник первенства. Давайте обратимся к Армену Никогасяну.
Я сторонник, конечно. Хорошая идея,
Дадим возможность высказаться Армену Никогасяну, потому что на Южном Кавказе только его страна поддержала официально, я имею в виду, идею первенства СНГ. Армен, но как вы считаете, есть ли у армянских команд шансы вот выступать с «Зенитом», «ЦСКА», «Спартаком», «Киевским Динамо» на равных? И вот могут ли сегодня в Ереван пригласить на работу тренеров уровня Хидинга, Спалетти, того же Газаева? Как вы считаете?
Ну, во-первых, я бы хотел поздравить всех с Новым годом и Рождеством.
И вас тоже спасибо.
Что касается чемпионата СНГ, вы сказали, что политики отдыхают, я так не думаю. По-моему, это чисто политический проект, потому что это нить дойдет до Евразеса. И то, что Россия, во-первых, хочет возобновить чемпионат СНГ, это, по-моему, то же самое, что опять-таки вернуться к СССР. Я бы тут поставил точку, потому что назад к СССР уже пути нету. А чисто в спортивном смысле организовать футбольный чемпионат СНГ, я не знаю, хотя я несколько годов назад предлагал организовать региональный чемпионат. То есть
Южного Кавказа,
чемпионат,
да?
Южного Кавказа.
Интересная идея.
Но организовать чемпионат, где будут выступать не только местные команды, но и зарубежные команды, это, по-моему, глобализация футбола. И это не только наша цель, но и цель УЕФА. Потом, проект, идея, вы сказали, это идея, но должно быть очень мельчайшие там разработки, устав, регламент. Все нужно весить. Я ничего плохого тут не вижу, чисто в спортивном смысле. Так что это будет, конечно, хорошо, если будет к нам ходить зарубежные клубы, и наши клубы могут соревноваться с другими сторонами. А что касается конфликтов, то спорт, я думаю, это один из тех областей, которые могут влиять на эти конфликты.
Спасибо. Ну, как я понял, политическая сторона, составляющая вас немножко пугает в этом вопросе.
Ну, есть такое, да.
Ну что ж, довольно-таки интересное мнение сегодня высказали наши эксперты, которые противоречат, как мы видим, официальным точкам зрения глав федерации этих стран, и тем, я думаю, они заявили о том, что дискуссия о пользе или вреде первенства СНГ еще вся впереди. А я благодарю наших экспертов за участие в этот праздничный день в нашей программе, и напомню, что из Тбилиси мы задавали вопросы генеральному секретарю Союза ветеранов футбола Грузии Илье Мчидлишвили. Из Баку у нас был Махир Рустамов, главный редактор газеты «Футбол плюс». И из Еревана Армен Никогасян, спортивный обозреватель газеты «Армянское время».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», мы переходим к юго-осетинским событиям. Прозаик из самопроглашенной республики Южная Осетия, лауреат русской премии и премии «Нева» Тамерлан Татаев, известен по сборникам рассказов «Сын», «Отступник», «Судный день» и «Полиэтиленовый город». Недавно в Центральном доме художников в Москве прошла презентация его нового сборника «Литеры», рассказывает Жанна Тарханова.
Тамерлан Татаев еще недавно был стажером сценарного факультета в ГИКа. После двухлетней учебы ему предложили перейти на бакалавриат. Но из-за безденежья Тамерлан был вынужден покинуть Москву. До смены руководства в Южной Осетии он получал стипендию в размере 8 тысяч от Министерства культуры республики. Новые власти лишили его и этого. Татаев вернулся в Осетию и продолжил заниматься литературным творчеством. Тема грузино-осетинской войны проходит через все творчество молодого писателя. В эти дни он завершил работу над сценарием к короткометражному фильму по своему рассказу «Русская рулетка». Действие происходит в 1992 году в Цхинвале, в разгар вооруженного противостояния между грузинами и осетинами. Сюжет непрост. Три друга влюблены в одну девушку, которая в итоге сделала выбор в пользу одного из них. Любовь и война, жизнь и смерть соседствуют в жизни каждого из героев русской рулетки. Тамерлан Татаев – участник обороны Цхинвала, понюхавший пороху в реальных окопах. Своих героев он находил в этих же окопах. Подростков, сменивших школьную форму на камуфляж. Но при этом Тамерлан утверждает, что он не военный писатель.
Я не могу сказать, что у меня рассказы про войну. Просто я родился в Цхинвале, долгое время там жил. И то, что там происходило 18 лет, конечно, составило основной корпус моих рассказов, сценариев, стихов. Стихов там мало про войну. Штук 10 рассказов у меня есть про мир.
А как собираешься снимать фильм по рассказу «Русская рулетка»? На чью помощь рассчитываешь?
Честно говоря, хочу заложить свой дом. Я думаю, понадобится для этого дела 1,5 миллиона рублей. Если кто-то поможет, я думаю, это будет хороший фестивальный фильм. И он, я думаю, выстрелит, потому что фильмы про Южную Осетию не снимают. То есть, если снимают, то снимают как бы с внешней стороны. А вот изнутри фильмы никто не снял.
Работа над художественным короткометражным фильмом уже идет. Из числа студентов Щукинского училища подбираются актеры. Планируется, что фильм будет на осетинском языке. В планах у Татаева работа над полнометражным фильмом по своему же рассказу «Принцесса», говорит Тамерлан Татаев.
У меня сейчас есть договор с киностудией «Апокриф», который мой фильм как бы продвигает, сценарий. Его многие хотят снять, потому что материал там хороший, по крайней мере, так говорят. Он тоже одобрен моим мастером Арабовым.
Но финансовые вопросы, поиск денег на фильмы решать юго-осетинскому прозаику гораздо сложнее. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Взгляд из...
И мы переходим к этой рубрике. Варварское отношение к Конституции Грузии ни к чему хорошему не приводит. За последнее десятилетие Конституция превратилась в нагромождение спорных пунктов, часто находящихся в скрытом противоречии друг с другом, так считает наш постоянный автор Дмитрий Маньява.
Новый год – праздник, безусловно, жизнеутверждающий. Но кто же нам даст спокойно посидеть? Возмущенный разум грузинских политиков через считанные дни вскипит вихрем яростных атак и сопутствующих флуктуаций. Эти типы опять замахнулись на самое святое, что у нас есть, на Конституцию. И будут кромсать ее, как новогоднего поросенка. Есть такой обычай. Не то чтобы древний и красивый, но весьма актуальный. Основной закон был принят 17 лет назад, но правили его чаще, чем Конституцию США за два столетия. Его перекраивали и в 2004, когда президента наделили полномочиями под стать египетским фараоном, и в 2010, когда власть была перераспределена в пользу премьер-министра и парламентского большинства. Оба раза Конституцию подогнали под тактические интересы Саакашвили и его партии. И жили бы они долго и счастливо, но нашла коса на камень, а стекло на кирпич, парламентские выборы были проиграны, и эти изменения обернулись против националов. Но не все так просто. Основные поправки 2010 года войдут в силу в октябре 2013. А пока президент сохраняет возможность хоть завтра перечеркнуть результаты выборов, отправить правительство в отставку и укомплектовать новый кабинет угодными ему кандидатурами, что само по себе какая-то абсолютистская дикость. Именно по этой причине Тришкин кафтан Конституции будут латать в очередной раз. Грузинская мечта, дабы ее не обвинили в узурпации власти, оставит за Саакашвили право разогнать правительство и даже парламент после того, как тот трижды выразит недоверие новому кабинету. Суть изменений в том, что рычаги власти не перейдут моментально в руки новоназначенных министров, как это предусматривает действующая модель. И старое правительство будет работать до тех пор, пока парламент не утвердит новое. На практике это означает, что Саакашвили и его ставленники ни при каком раскладе ни на мгновение не получат контроля над силовиками и репрессивным аппаратом, вокруг которых, собственно, и ведется вся эта игра. Эти изменения полностью обезоружат Саакашвили, но внести их в Конституцию до начала февраля по процедурным причинам не получится. А значит, январь будет очень нервным, так как Саакашвили может попытаться воспользоваться возможностью, которую вырывают у него из рук. На первый взгляд это безумие, поскольку ресурсов для переворота, будь он хоть трижды подкреплен буквой закона, у националов нет. Их рейтинг после выборов, судя по опросам известных американских организаций, усох аж на три четверти. Ни западные союзники, ни местные силовики подобных художеств не одобрят. Шансы на удержание власти после отставки правительства Иванишвили эфемерны, даже если националам удастся установить формальный контроль над силовыми структурами, они столкнутся с таким масштабным протестом и уличными акциями, погасить которые удастся разве что с помощью тотальных репрессий и ковровых бомбардировок. Но, размышляя обо всех этих, безусловно, объективных предпосылках, грузинские аналитики редко обращаются внимание на один нюанс. Парадоксальным образом, определенные дивиденды Саакашвили может принести не только практически недостижимая победа, но и более чем ожидаемое поражение. Можно смириться и паутинному дохромать до неизбежного ухода с поста. Но если отправить правительство в отставку, для чего потребуется найти или, скорее, создать очень вескую причину, это вынудит мечту вывести сторонников на улицу и удержать власть с их помощью. При этом, с очень большой вероятностью, закон с формальной точки зрения будет нарушен. Саакашвили, безусловно, потерпит поражение, но при этом ему удастся отчасти девальвировать легитимность нового руководства и обвинить его в узурпации власти с помощью толпы, тем самым создавая задел для реванша в будущем. Что самое интересное, никакими юридическими последствиями подобная авантюра лидеру национального движения не грозит. Главное для него не пересечься с разъяренными демонстрантами. Рискнет ли Саакашвили использовать возможность, которой через месяц у него не будет? Так или иначе, возник еще один повод подумать о том, что варварское отношение к Конституции ни к чему хорошему не приводит. За последние десятилетия она превратилась в нагромождение спорных пунктов, часто находящихся в скрытом противоречии друг с другом, а то и в явном. К примеру, в первом пункте 70-й статьи Конституции сказано, что президент избирается сроком на 5 лет, а 9-й пункт той же самой статьи назначает выборы на октябрь, оставляя тем самым Саакашвили на посту на 9 дополнительных дополнительных месяцев. Это приводит к неизбежному нарушению упомянутого выше первого пункта, в соответствии с которым его полномочия истекут 20 января, о чем, кстати, ему скоро напомнят голоса с улицы. И даже если январский кризис будет преодолен с минимальными потерями, проблемы останутся, поскольку нынешняя конституция Грузии рождена не демократией, а цезаризмом. Что делать дальше, не совсем понятно. Впору просить Деда Мороза написать нам новую конституцию и вынести ее на всенародное обсуждение.
Взгляд из...
Взгляд Дмитрия Маниавы представил Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Ну и сегодня, в среду, очередной выпуск городского репортажа. Материал Тимура Кигурадзе, художник, для которого полотном становится кожа человека.
Звук тату-машинки в этом доме на окраине Тбилиси порой не стихает на протяжении целого дня. Ирма Аскурава – молодая, хрупкая женщина, практически вся поверхность ее тела покрыта затейливыми рисунками. Ирма – татуировщица с десятилетним стажем работы, она по праву считается одним из лучших мастеров страны. Ее клиентам порой приходится ждать неделями, прежде чем придет их очередь, и художница сможет нанести желанный рисунок на их тело. Но есть одно «но», если так можно выразиться, принимает она далеко не всех.
Я не работаю над клиентом, который приходит прямо с улицы, и там что-то хотят маленькую татуировку, лишь бы татуировку набить и как-то стиль себе получить. Я отказываюсь работать с клиентами, которые пришли делать татуировку, они под алкоголем. Допустим, я не работаю, если там несовершеннолетний, и не с папой, не с мамой. Я не люблю делать религиозные татуировки.
Чем сложнее рисунок, тем интереснее с ним работать. Таково кредо художницы. За 10 лет работы вкусы ее посетителей менялись неоднократно. Так, к примеру, когда-то отдавали предпочтение устрашающим бестиальным образом. Тигры, драконы, мифические дикие животные в монохромном исполнении. Теперь люди подходят к вопросу с большей фантазией. Порой попадаются клиенты с запросами, которые даже Ирме кажутся излишне специфическими.
Один приходил и говорит, ну, сестренка, ты сможешь мне сделать татуировку и показывает мне вот этот звездочку воровскую и говорит, что там еще он глазика там хочет. Я говорю, что салон не место для таких татуировок. И он мне говорит, сестренка, знаешь, в чем дело? Завтра я в Австрию уезжаю. Просто я не успеваю физически, он мне говорит. Физически, что сейчас в тюрьме попасть, татуировка.
От воровских татуировок Ирма отказывается, других заказов вполне хватает. Татуировка – удовольствие недешевое, цена за простейшую работу размером не больше спичечного коробка начинается от $50. Мастер говорит, что брала за больше работы и по несколько тысяч. Сейчас Ирма фактически живет и работает на две страны. Она и сотрудник салона в Стамбуле и принимает клиентов на дому в Тбилиси. Объясняет, что в Турции зарабатывает больше, да и сами турецкие клиенты отличаются от грузинских раскованностью, большей внутренней свободой.
Они гораздо свободнее делают большие татуировки. Допустим, если у нас насчет размера татуировки, как-то человек подумывает, сделать или нет, там нет. Там самое главное, что они знают, что татуировка, если она большая, она дороже стоит. Они гораздо больше, как сказать, позитивно смотрят на это, чем в Грузии.
Хотя и в Грузии наблюдается прогресс, с видимым удовольствием, замечает Ирма. Среди молодежи все чаще встречаются желающие украсить свое тело. Не брезгуют татуажем и люди среднего возраста, причем самого различного социального статуса. Прошло то время, когда татуировка могла послужить источником неприятностей на работе или в обществе, говорит она, добавляя, что многие удивятся, узнав, сколько и какие руководители крутых фирм, да и вообще известные люди, решились нанести на тело рисунок. Многие из этих тату – ее работа. Называть имена Ирма, естественно, не готова. Конфиденциальность клиента – один из императивов ее профессии. Внезапно наша беседа прерывается тонким детским голосом, кто-то окликает ее по имени. Это 5-летний Александр, требует внимания мамы. Вернувшись, Ирма говорит, что, несмотря на возраст, сын влюблен в ее дело и готов, по крайней мере сейчас, идти по ее стопам.
Он берет ручку и все себя изрисовывает, делает себе татуировки. Ну, обещал, когда вырастет, мне сделает татуировку Спайдермена на животе. Наверное, я буду его первой татуировщицей. Когда попросит, когда папа разрешение даст.
Помимо рисунков на коже, Ирма не гнушается работой и с более прозаичными материалами – полотном и гипсом. Она говорит, что плох тот татуировщик, который сводит свою работу к механическому переносу рисунка на кожу человека. Когда-нибудь она мечтает провести выставку своих обычных работ. Впрочем, уже сейчас в самых различных точках земного шара открыты сотни ее выставок. Это живые, двигающиеся, дышащие картины. И у нее есть особое чувство ответственности за собственное творчество. Ведь каждая линия, которую она выводит на теле человека, скорее всего, останется с ним на всю жизнь. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.